Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Владимир Новиков, командир отряда спецназначения «Троя» ДНР, лидер запорожского ополчения. Добрый день, Владимир.
Добрый день, Евгений.
И Владимир Яриносян, писатель, публицист, военный эксперт. Добрый день, Владимир.
Добрый день.
Уже не первая у нас передача, посвященная спецоперации военной на территории Украины. И мы должны об этом говорить, мы вынуждены об этом говорить. И мы на радио «Благовещение» говорим о каких-то вещах, ставим какие-то вопросы, которые, может быть, не звучат в других СМИ электронных. Первый мой вопрос нашим гостям. Что будет происходить дальше? Ну, скажем, вот уже на подходе зачистка, освобождение ДНР, ЛНР этих республик. Все не так быстро получилось, как, может быть, планировалось в высших сферах. Но, тем не менее, процесс идет. Что необходимо сделать для того, чтобы реализовать те задачи, которые были озвучены президентом России Владимиром Путиным в феврале месяце, о денацификации и демилитаризации Украины?
Хотелось бы прежде всего сказать, что необходимость проведения спецоперации обусловлена экзистенциальной угрозой, которую создало квазигосударство Украина на своей территории, соорудив огромную для Украины армию, 260 тысяч военнослужащих, плюс 400 тысяч резервистов, и плюс за 13 дней до спецоперации, а именно 11 февраля 2022 года, в Харькове Зеленский подписывает указ о раздаче оружия населению. То есть доктринально Украина и фактически становится угрозой. Мало того, что разрабатывается ракетное оружие, противокорабельные ракеты, еще и Украина заявляет устами Зеленского 19 февраля в Мюнхене, в столице Баварии, о том, что готова создать или приобрести ядерное оружие. Что это было бы? Имплозивного типа ядерный боеприпас, либо боеприпас пушечного типа, неизвестно. Украина могла создать и грязную атомную бомбу на основе отработанного ядерного топлива. Кроме того, Украина добывает уран. Это означает только то, что упреждающий удар был необходим. Чем он закончится, этот удар, и когда он закончится, я в этом смысле скептик. По той простой причине, что я помню, как после начала и окончания Второй мировой войны бандеровское движение истреблялось до 1958 года, то есть в течение 13 лет. Поэтому все вот эти шапкозакидательские вещи, которые сейчас происходят в эфирах различных ток-шоу, когда говорят о том, что завтра, послезавтра, там, не знаю, через 40 дней, через 50 дней. Мне кажется, что это все на уровне шоу-бизнеса, а не на уровне конкретной боевой аналитики, потому что есть люди, которые там на месте находятся. С ними я также поддерживаю контакты. И, судя по всему, противоположная сторона присутствия инструкторов НАТО из Канады, Соединенных Штатов Америки, Британии, сил САС, спецопераций и так далее. Эти люди их подготовили очень серьезно и вооружили. Причем вооружили именно для той тактики боя, которая сейчас используется ВСУ и нацбатальонами. А эта тактика боя – городская герилья. Вот когда я был в командировке в Латинской Америке, на Кубе и Венесуэле, я понимаю, что такое городская герилья. Это даже не партизанская война, о которой они все твердят, украинцы, потому что это слово они не имеют права эксплуатировать, партизан. Это бой бандитов под прикрытием городского населения. Вот что это такое. Плюс оружие, которым они сейчас обладают, это оружие именно то, которое им поможет именно в таких боях.
Перебью вас, Владимир. То есть то, что сегодня происходит, то, что мы видим, что останавливает продвижение наших войск, когда живым щитом закрываются мирными жителями, это методички натовских инструкторов.
Это концепция городской герилли называется. Это партизанская война. Я, конечно, не хочу здесь в пример одного из своих уважаемых людей приводить, который написал книгу «Партизанская война», это Эрнесто Че Гевара. Да? Вот у него есть такая книга, прям «Партизанская война», как ее вести. Но даже там в этой книге не было этих чудовищных методов, которые используют бандеровцы. Это чисто бандеровская тактика. При прикрытии живым щитом прятаться в городских руинах, рыть укрепления и брустверы, и, значит, делать и капониры именно внутри жилых построек и так далее. Прятать там, маскировать в жилых домах, значит, ПТРК «Стугна», размещать снайперов на крышах многоэтажек. До этого могли додуматься только нелюди, поэтому здесь такой момент. Выкуривать их долго из этих объектов, да, и фортификационное сооружение они используют еще те, которые Советский Союз оставил им, потому что это был второй эшелон обороны. Первый эшелон был в Восточной Европе, второй эшелон обороны был именно на территории Украины. А Донбасс это вообще, да, это бетон. То, что происходит сейчас в районе сосредоточения крупнейшей группировки, там от 65 тысяч там данные, да, там вот этой группировки Краматорск, Славянская и Авдеевка, вот эта группировка, огромная группировка, она имеет еще и каналы коммуникации, там внутренние эшелонированные каналы, они могут переходить от одного заслона к другому, от одной линии обороны, забетонированной, в другую, по секретным ходам, которые замаскированы, которые даже с воздуха не видно. То есть при полном контроле ВКС российских, мы все-таки видим, там, по моим данным, которые я подтверждаю с разных источников, чтобы не быть голословным, то есть я общаюсь с людьми не только там на южном направлении, там с 810-й бригадой морской пехоты, но и с людьми, которые там на северном направлении находятся и на рубежах Горловки, Лисичанска, Луганской Народной Республики. Все они говорят о том, что эти люди окопались так, что их выкуривать оттуда очень сложно. Поэтому, когда вот эти заявления происходят, что типа вот там через неделю, через две недели, все это полный бред, этого не произойдет в ближайшее время. Поэтому будем готовиться к долгой кампании. Но демилитаризация происходит методично.
Владимир, я хотел бы, чтобы вы тоже присоединились к разговору. Вы воевали в Новороссии в 14-15 годах. В чем принципиальное отличие той кампании и того, что происходит сейчас, с чем сталкиваются бойцы Трое на сегодняшнем этапе? Тяжелее сегодня воевать?
Скажем так, абсолютно две разные армии. То, с чем мы сталкивались в 14-15 году, в 16-м, вот, это было одно, а 8 лет бесследно не прошли. Реально армию подготовили, ее вооружили. Укрепрайоны, которые, допустим, Авдеевский плацдарм, тот же Мариуполь, фактически построены с нуля до 8 эшелонов обороны. Сейчас армия республик натолкнулись на то, что почему, собственно, продвижение очень медленно происходит. Потому что они стояли все уже на переднем крае. Когда пошло наступление, то есть некуда было наступать, фактически на дистанции 500 метров уже начинался укрепрайон. И, соответственно, чтобы продвинуться, нужно было его пройти. А пройти, это нужно его снести, потому что это уже отлито из бетона, это бункера, дзоты, огневые точки. В общем, не буду я перечислять все подробности, но скажу так, это до 8 эшелонов обороны, напичканные видеокамерами, интернетом. Почему я на этом акцентирую внимание, что передача информации происходит мгновенно, часовых нет, наблюдателей нет, то есть, соответственно, они все защищены от артударов, потому как все находятся, допустим, ушли в бункера, все наблюдение происходит через видеокамеры.
То есть не надо голову высовывать, подставляясь под пулю снайпера, да?
Да, мы столкнулись сейчас с тем, что, собственно, нет часовых, нет наблюдателей, даже в посадках стоят видеокамеры, фотоловушки, и все происходит именно через провода, через спутник, через оптиковолоконные кабеля, то есть совершенно иная тактика войны.
То есть война нового типа перед нами?
Да, это высокотехнологичная война. То есть те люди, которые занимаются шапкозакидательством, там мы сейчас там зайдем, всех уничтожим. Я им всем хочу сказать, возьмите автоматик и сделайте это все ножками и ручками. Когда вы уничтожите одного хотя бы бандеровца, будете иметь право на такие заявления.
То есть критиковать легко получается, а на самом деле воевать в таких вот условиях достаточно тяжело. Что они используют в ближнем бою, какие виды вооружений появились, и насколько хорошо подготовлены все эти азовцы, днепровцы и так далее, кто с ними работал все эти годы. У нас, к сожалению, я действительно с грустью должен констатировать, что очень много публикаций появлялось вот эти 8 лет, что перед нами, вот мы там, это самое, западные армии, это да, а вот украинцы – это так себе, очень слабые, плохо подготовленные люди. Практика показала, наверное, что это не совсем так, вернее, совсем не так.
Ну, я вам скажу так, а чем отличаются украинцы от ДНРовцев и ЛНРовцев? Собственно, это такие же украинцы, те же славяне, те же люди абсолютно, все одинаково. И сейчас, когда начинается разделение, это украинская армия, это республиканская армия, то хочется сказать, ребята, а вы вообще кто откуда? Вы фактически одни и те же люди. Разница у вас только идеологическая и степень тренированности. То есть если кто-то тренировался, значит, он в любом случае будет более профессионален в чем-то. И я не хочу сказать плохо о подготовке, допустим, армии республик или о украинской армии. Здесь все зависит от индивидуальной подготовки подразделений. Дальше еще добавлю по поводу вооружения. Когда Украину накачивали современным вооружением, то есть это уже не автомат Калашникова. То есть автомат Калашникова в настоящее время, он не определяет успех на поле боя, потому что война высокотехнологичная, война артиллерии. В основном идет работа, это ствольная артиллерия, РСЗО, минометы с корректировкой, с точной корректировкой с беспилотников. Использование беспилотника позволяет корректировать прямо в цель, то есть не куда-то примерно. Потому что если раньше, допустим, было очень успешно запустить наблюдателя, который будет корректировать огонь на территории противника, да, разведгруппа, то сейчас для этого ничего не надо, повесил беспилотник на 400 метров, и корректировка у тебя происходит все в онлайне. Это совершенно другая методология ведения боя.
Ну, мы увидели войну дронов, когда был конфликт в Карабахе между Азербайджаном и Арменией, армией Карабаха. Появилось немало публикаций, спохватились у нас, обратили внимание на производство боевых дронов. Вот что сегодня происходит и насколько мы подготовлены вот к подобному роду ведения войны?
К сожалению, от дрона погиб мой племянник во время Карабахской войны, Карен Яранасян. Что касается использования дронов сейчас, то действительно, я тут с Владимиром соглашусь, это тандемная связь дрона и эффективного средства поражения. То есть после дачи целеуказания, целеполагания происходит уже на уровне сетицентрического боя. По большому счету, на уровне тактического звена батальон, рота происходит указание штабной машины или командиром о том, из какого средства поражения вести огонь после того, как дрон обнаруживает цель. То есть это может быть как РСЗО, так и артиллерия, либо танк и так далее. Да? То есть это вплоть до того, что дрон может помочь с целеуказанием даже противокорабельной ракете. То есть, грубо говоря, сейчас ситуация связана с тем, что действительно ни часового нет, потому что видеокамеры действительно, да, которые абсолютно отражают в режиме реального времени картину боя. Да? Плюс понятно, где идут перемещения, где идут передислокации какие-то, где какая-то батальонная тактическая группа там, или ротная тактическая группа, имеет она моторизированную поддержку, либо не имеет, куда они идут, зачем они бегут, где укрытие и так далее. Но, опять же, здесь такой момент есть очень емкий, то, что, в принципе, учитывая тот факт, что раздача была оружия обычным территориалам, то есть не особо подготовленному населению, и сейчас после утилизации там, наиболее профессиональных кадров со стороны, значит, ВСУ и сил спецопераций, все-таки я считаю, что где-то подавляющее большинство сейчас украинских военнослужащих все-таки являются пушечным мясом. То есть это где-то процентов, наверное, 60-65 сейчас, да, то есть это все равно пушечное мясо. В любом случае эти люди, несмотря на ту тактику боя, которая сейчас там профилируется там, на уровне сетицентрической войны, да, там с помощью целеуказания дронов и так далее, разведки правильной, все-таки это банды. Ну, в любом случае, сейчас зеленка будет, банды мародеров какие-то, да, которые друг друга еще будут грабить, будут искать золотишко у кого-то, там, мародерством заниматься. Вплоть до того, что гражданское население, там, которое выводится там, из Краматорска и Славянска там, на уровне там, гуманитарных коридоров, они будут их тормозить, создавать собственные блокпосты, практически никому не подотчетные. Там. А чем ближе ко Львову, там, или к Ивано-Франковску, или к Ужгороду, да, там вообще будут жирные такие уже стоять на этих блокпостах. Украинские вот эти территориалы там, и, грубо говоря, качать права там на уровне вахтера, да, там и наживаться. Чем ближе они будут к польской границе, тем будут богаче и так далее. Да. Поэтому вот это подавляющее преимущество ВКС необходимо использовать для того, чтобы, грубо говоря, во-первых, пути снабжения отрезать, пути для ротации и так далее. Какие-то моменты уже упущены на самом деле. Но будем надеяться, что ошибки будут исправлены, и все это будет происходить в более там, ритмичном, методичном режиме.
Ну, костер не разгорится, если в него хворост не подбрасывать. Мы видим, что Украину сегодня, несмотря вот на, по сути дела, войну, или спецоперацию заваливают оружием из всех стран, там и новое, и не очень новое, все это возится. Но вот это оружие требует все-таки какого-то профессионализма от тех, кто его использует. Кто вообще воюет вот этими вот западными видами оружия? Можно ли говорить, что это инструкторы НАТО? Ведь невозможно, мне кажется, за короткий срок подготовить квалифицированных специалистов, даже стрелять из этого джавелина, да, вот все-таки нужно какой-то опыт иметь. Или я заблуждаюсь, и воюют все-таки ВСУшники?
Сейчас многие виды вооружения построены на принципе «дал обезьяне, у него все получилось». То есть, допустим, те же джавелины, те же там какие-то ПТУРы, ПЗРК. Достаточно 2 часов инструктажа, и этого уже вполне достаточно для того, чтобы был произведен выстрел. Ну, будет какой-то неудачный выстрел, ничего страшного, можно повторить. Вот, то есть по такому принципу. Это все, что касательно вот такого оружия. Если мы говорим о технике, там, о гаубицах самоходных, о каких-то танках, поставки, которые сейчас происходят, то, естественно, однозначно там будут уже свои экипажи. И это будет далеко не ВСУ, потому что овладеть танком не просто на уровне завести, поехать, выстрелить, а методологии боя и боевого применения...
Это годы, наверное, требуется, да?
Я думаю, да. И не только годы, а еще желательно иметь все-таки боевой опыт. Вот именно не полигонный, а боевой опыт. Потому что танк – это достаточно дорогой вид транспорта на войне. И угробить его очень несложно. Тем более подставиться, и сама тактика и стратегия ведения танкового боя и применения танков, она требует глубоких знаний и опыта. Именно чтобы можно было ситуативно принимать решения, каким образом применять танки, не применять, где прикрывать. То есть вот эти все моменты, они требуют боевого опыта. Я уверен на 100%, что экипажи будут к этим танкам прилагаться. И, соответственно, это будет далеко не украинцы.
У меня вопрос, как остановить этот поток вооружений? Даже из вот открытых публикаций ясно, что он очень большой. Мы можем что-то сделать? Что должно государство российское сегодня предпринять, чтобы все это прекратилось? У нас, в общем, какая-то странная война. Где-то там бьют сверху, так сказать, ракеты, самолеты, так сказать, бомбят, а где-то нет. Вот мосты стоят. Вчера я увидел в интернете, выстрелили по какому-то мосту под Днепром. Мост как стоял, так и стоит. Видимо, не очень мощный был заряд у этой, там, я не знаю, снаряда или ракеты. То же самое касается и транспортных хабов, вот этих всех железнодорожных путей. Что вообще происходит? Бережем дороги для себя или чьи-то интересы тут выходят на передний план? Почему мы не можем вот этот подвоз остановить на корню, так чтобы вообще не было? Чтобы люди, которые этим занимаются, понимали, что все закончится очень-очень плачевно для них лично. Не для кого-то, а для того, кто сопровождает эти грузы военные. Я знаю, что используют даже пассажирские поезда, там под видом, значит, обычных пассажирских идут поставки военной техники и оружия.
Тут нужно отметить, что хабом для перемещения вооружений из Европы и американских вооружений является Польша сейчас, в частности, Жешув и Люблин. Сейчас под видом учений они перемещают большое количество техники. Причем поляки подарили даже вот сейчас, исходя из того, что заменяют свой парк танковый «Абрамсами» на 6 миллиардов долларов закупка, да, они сейчас подарили 234 танка Т-72 ВСУ. А вот Т-72 они осваивали, в принципе, опыт есть у них. Поэтому вот в этом моменте я бы не согласился с Владимиром, потому что мне кажется, что экипажи у них есть. Но это две бригады, они могут быть созданы там на уровне не таких опытных экипажей и так далее. Что касается стрелять, обезьяна, да, действительно может там выстрел сделать из джавелина, но нужно заметить, что все это время...
Очень дорогой, кстати, выстрел, по-моему,
да,
8 тысяч долларов.
100 тысяч долларов один выстрел. 100 тысяч
долларов. Для нищей Украины это...
Ну, а им это не важно, да. Там транши идут сейчас потоками просто, да, миллиарды долларов накачиваются. Половина, конечно, там распиливается по ходу движения, там, на офшоры, но что-то доходит. Но вот по поводу стрельбы из ПТРК, Джавелин, Карл Густав, британо-шведских Энловов от 20 до 600 метров, я все-таки здесь вспомнил такого персонажа Джеймса Перрина, он является руководителем группы Raven Warren. Он представитель Национальной гвардии США, и вот он на Яворовском полигоне вместе с группой из 82-й воздушно-десантной дивизии США «Форт Брэк», это она входит в 18-ю армию, они инструктировали вояк, значит, ВСУшников, 20 тысяч человек было подготовлено для стрельбы из снайперских винтовок «Барретт», было сформировано 3500 пар, это 7 тысяч человек, которые могут стрелять из снайперских винтовок сейчас на Украине, было создано до 24 февраля. Плюс ПТРК они осваивали на Яворове, и это Старичи, это Львовская область. Дальше в Урзуфе, сейчас он разгромленный под контролем наших сил. Урзуф, это под Азовом был такой, под полком Азов был такой полигон Урзуф. Кременчугское водохранилище, там готовили вообще боевых пловцов. 73-й отдельный центр морских диверсий в Очакове. Они готовили их делать диверсии с ребризерами, миноукладчиками, управляемыми торпедами и так далее. Да? Я когда на Черноморском флоте служил, я и на Азовском море был. Вот когда я понимаю, когда речь идет об Азовском море, это 2-13 метров глубина. То есть, в принципе, любое затопленное судно, включая гражданский сейнер какой-то, да, это уже перекрытие фарватера. А если они подступятся своими ракетами, какими ракетами? Опять же, у них был москитный флот. Слава богу, его больше нет. Но если бы он был, марки 6, эти Супер Вита, типа Барзану, это ракеты на борту. А какие ракеты? Это Гриффин. 20-30 километров. Плюс на берегу у них Нептуны. Это 280 километров в радиус боевого применения. А сейчас по заявлениям прозвучало о том, что они готовы в Николаевскую область и в Одесскую переместить МГМ-140 и, значит, это противокорабельные ракеты. И плюс гарпуны. Они хоть и дозвуковые, но экзистенциальная угроза нашим кораблям в Черноморском регионе, в акватории есть.
Ты про мины скажи. Вот люди адекватные взяли старые мины, запустили, по-моему, 1000 мин в акватории Черного моря.
Они их даже не приякорили, эти мины. То есть эти мины блуждающие, грубо говоря, были.
Ну это что, это адекватные люди вообще говоря? Для чего это сделано было? Просто дестабилизировать ситуацию?
Это было сделано для того, чтобы перекрыть фарватер, для того, чтобы наши БДК не смогли к берегу пристать. Это мысль такая была.
Но будут взрываться обычные корабли.
Но как она была исполнена, это уже второй момент. Потому что у них все силы спецоперации потрепаны. Нужно это отдать должное. Потрепаны. И потрепаны серьезно. Поэтому сейчас они набирают там каких-то людей, там других, чтобы пополнить свой штат. Какие-то из этих людей там минируют пляжи противопехотными минами. Там дети бегают.
Там я боюсь, что будет очень много... Вот пройдет даже этот период, не вечно же это все будет продолжаться, и все равно будут погибать люди, лишаться конечностей, конечно, рук, ног. Конечно. Эти несчастные дети, 100%, которые сюда бегают.
Да.
То, что происходит на Ближнем Востоке, на нашем.
Так и будет. Поэтому вот когда мы говорим о поставках о вооружении такого типа, как противокорабельные ракеты, МГМ-140 и ракеты «Гарпун» на Николаевскую область, то я здесь заявляю, как эксперт военно-политический, да, там, бюро военно-политического, я заявляю, что если не будет буферная зона создана, как в Азовском регионе, да, вот такая зона, как до, значит, ну, где-то 280-300 километров, то будет экзистенциальная угроза для Черноморского флота и для Крыма. Это надо всегда иметь в виду. Если там появятся противокорабельные ракеты, у них есть риперы на территории Румынии, беспилотники, они могут...
Ну, вернемся к моему вопросу. Мы можем вот все-таки раздолбать вот эти вот все транспортные пути подвоза и как-то вот немножко...
Ну, туннели по-любому нужно бомбить. Это в любом случае. Туннели, трансформаторные будки, потому что это тоже, значит, влияет на поток.
А что не бомбим-то?
Почему не бомбим? Бомбим.
Ну, мне кажется, что маловато бомбим.
Не знаю. Мне кажется, что нормально. Бомбим, просто их очень много. Это надо понимать.
Большая страна.
Огромная страна.
Твое мнение?
Мое мнение такое, что все равно поигрались в гуманизм, человеколюбие.
Очень вот, опасный братский народ. И погибло уже из-за этого.
Все туда поигрались, в экономику. Но, к сожалению, мы имеем ошибочное суждение о ВСУ, ошибочное суждение о настроениях на Украине в целом. Вот я не буду выделять регионы, а вот в целом, потому что сейчас операция происходит на всей территории Украины. Да, и активная фаза происходит регионально, но цель, поставленная президентом, это вся Украина, вся демилитаризация. Вот поэтому сейчас нужно менять жесткость, менять подход к этой операции. Почему мосты не уничтожаются? Потому что юридическое понятие специальной военной операции не подразумевает именно разрушение социально важных объектов. То есть мосты к этому относятся. Поэтому нужно либо закрыть на это глаза, оставить название прежним, но действовать уже иначе.
Либо объявлять войну.
Либо менять статус этого противостояния. Вот по поводу, каким образом пресечь поставки. Мы не можем их пресечь никак. Вот, то есть мы можем мешать, можем каким-то образом нарушать логистику, можем замедлять поставки. Но при таком огромном протяженности границ...
И при польской хитрости.
Да, мы не можем полностью это исключить. Еще момент, который люди не учитывают, что давайте там будем эшелоны, давайте будем мосты, все это хорошо, но основная часть техники, она колесная. Танки, естественно, гусеничные. То есть они могут спокойно по пересеченной местности своим ходом. Спокойно танк может 400 километров в сутки пройти. Это танк. А, допустим, колесная техника и больше. Вот, соответственно, что? Они могут через польскую границу, не через КПП, естественно, не через мосты, просто в любом месте открыли, как говорится, форточку. Вот, загнали технику, раз сосредоточили ее уже на территории Украины, замаскировали. И дальше ее уже, есть такая тактика, жабьи прыжки. То есть куда надо перебрасывать, перегонять, где-то железнодорожным транспортом, где-то своим ходом. Если мы говорим о территории Украины, допустим, там до зоны боевых действий от 500 километров до 1000, вообще не составляет проблемы своим ходом перегнать.
Единственная проблема – топливо.
Да, топливо. Но опять-таки, если мы говорим о том, что это будет топливо поставляться из Европы, то все будет получаться. Да, это дорого, это долго, но это реально. Это к тому, что полностью пресечь невозможно поставки. Их можно именно замедлить. Вот по поводу мостов и всего остального. Уничтожение мостов, это даст значительный эффект, но не критический. Гораздо более критично это выбивать тяговые подстанции, потому что в основном весь железнодорожный транспорт – это электрическая тяга. На солярке, на дистопливе, далеко они не навозят эшелоны, потому что, опять-таки, топливный голод никто не отменял. Паровозы на дровах, на угле, но их не такое большое количество уже осталось на Украине.
Хорошо, у меня такой вопрос. Недавно прозвучало заявление, что мы будем бить по центрам управления. Странное немножко заявление для меня, что раньше не били, или договоренность была не бить, и где эти центры управления вообще находятся на территории Польши, и кто вообще руководит войной с той стороны? Что это за люди? Это натовские генералы руководят? Что они используют для осуществления вот этого руководства? Какие современные средства коммуникации, связи? И что даст, в общем, уничтожение этих центров, раз высокопоставленный чиновник Минобороновский заявил, что ударим, значит, знаем, где находятся центры, не так ли?
Ну, разведывательные данные, в принципе, снабжались ими не только от самолетов радиолокационного дозора, а также разведки с эсминцев типа «Арлиберг» во время учений «Сибрис». Это все «Риперы», которые на территории Румынии и так далее. Все это через спутник передается. Безусловно, вот эти компьютеры там полностью, которые отражают ситуацию на поле боя, они есть. Ноутбуки эти розданы, и инструктора там представлены практически к каждой крупной бригаде на Украине. Сегодня двух раненых, вот там американцев 82-й дивизии ВДВ, там, которая 18-ю армию входит в Запорожье, кстати говоря, сегодня их показали по телевизору, этих американцев, да, с именами, со всеми делами, они выступали. То есть до сих пор в каждой бригаде ВСУ есть инструктора, американцы, канадцы, шведы, датчане, англичане с сил САС, которые курируют обстановку, не только атмосферу в воинском коллективе, но и конкретные боевые маневрирования, которые производятся там с учетом данных, которые поступают от американской разведки. Это не только ЦРУ, МИ-6, англичане Ричард Мурт и Уильям Бёрнс, это конкретные офицеры дивизионного звена. Да? То есть это люди, которые, в принципе, находятся на зарплате Пентагона, получают деньги от Пентагона, заработную плату, премиальные и так далее, за каждый подбитый танк и так далее, за каждую там проведенную тактическую какую-то вылазку, там, за организацию заслона, рубежа какого-то и так далее. Там идет финансирование американских инструкторов. Сколько их человек там? Ну, по моим данным, это до 5000 сейчас человек находится внутри ВСУ, которые курируют эту ситуацию и, в принципе, помогают заложенному.
На территории Украины?
Да. На территорию Украины.
Плюс генералы. Руководство не с территории Украины осуществляется.
Дело в том, что сетицентрическая война позволяет инициацию каких-то операций мелких внутри даже вот какого-то рубежа обороны, то есть даже города. То есть, в принципе, это другая тактика войны немножко. То есть это не какой-то вот штабной какой-то план операционный, а это, в принципе, такая война не спонтанная, а, скажем, на основе получения данных в режиме реального времени. А это и есть гибкая война. Они могут менять на основе разведданных, там, полученных с помощью беспилотника, либо с помощью спутника американского, там, они могут менять свои маневренные какие-то истории там в течение дня даже. То есть, в принципе, по большому счету, американцы там сейчас вот внедряют вот эту сетицентрическую войну 21 века в умы и настроения. Плюс они внушают еще перемогу там с помощью информационно-гибридной войны, с помощью мировоззренческой идеологической войны, с помощью войны, связанной там с тем, что они воздействуют на нашу территорию. Потому что то, что происходит там с помощью сил спецоперации, с помощью 4 рот этих, которые входят в структуры ССУ, уже на нашу территорию они разжигают ненависть, пытаются, значит, создать второй фронт в Казахстане, пытаются второй фронт создать в Беларуси, пытаются второй фронт создать в Приднестровье и так далее. Только что я вернулся из Бишкека, да, там что творится на уровне, значит, вот этой русофобии, и там уже начинается все это дело на уровне джамаата, таблиги джамаат, уже там развивается ситуация, чтобы там уже начиналось что-то против России.
Ну да, они пытаются, в общем, поджечь все соседние страны, которые находятся по границам России.
Поэтому я не знаю.
Операция «Удав».
Долго это все продлится, друзья мои. Я скептик.
Владимир, у меня к вам вопрос. Вот насколько мы подготовлены сегодня, что из себя представляет ваше подразделение «Трое»? Когда все началось, очень много желающих было вот прийти в военкоматы. Добровольцы, люди патриотически настроенные, которые автомат-то в руках, наверное, не держали никогда, но они готовы поехать там воевать. Нужны нам эти люди на фронте? 41-й год, начало войны. Подняли ополчение, ополченцы, все это вот, ну, видели все эти фильмы. Люди с близорукостью, там, минус там 7 или там плюс 10. Они все полегли в этих боях. К сожалению, погибло много талантливых людей, литераторов, писателей, музыкантов. Вот в этой войне нового типа. Кто должен воевать? Профессионалы? А может, добровольцы, просто патриоты должны писать о войне, бороться на фронте гибридной войны? Какое ваше мнение?
Мое мнение такое, что каждый должен заниматься своим делом до того момента, когда уже ситуация не стала безвыходной. Вот тогда уже дело до ополчения. Вот когда Тулу начали оборонять уже, собственно, работники Тульского оружейного завода, или Москву, сотрудники метрополитена. Это уже была кризисная ситуация. До этого момента должны заниматься профессионалы. То есть кадровая армия, собственно, та, что сейчас и выполняет боевые задачи. По поводу ополченцев, добровольцев, это все хорошо, патриотизм хороший. У меня 2500 кадрового резерва, то есть списочного кадрового резерва.
То вот. Есть люди, которых можно поднять, и они поедут.
Да, в течение двух недель я могу, вот 2500, ну, даже, я думаю, больше будет.
Бригада.
То есть это кадровый резерв, который у меня вот списочный. А фактически сейчас действуют две роты. Вот, ну, две роты, которые именно профессионалы. То есть я делаю ставку, в принципе, даже эти все 2500, вот это люди, которые с боевым опытом. Это не просто какие-то духовитые, мотивированные там граждане.
А откуда родом эти люди, основная масса?
Основная масса, я вам скажу, распределена, как-то так по регионам получилось. Но это и Кавказ, очень большое количество из Кавказа. Большое количество ветеранов боевых действий. Это те, которые прошли там уже там, по две войны минимум. Возраст уже такие за 40. Но они духом готовы, потому что это все бандеровское движение. Все понимают, что надо душить, рвать руками, можно даже голыми. Вот. Но, естественно, ребята, которые... Вот моего возраста, мне там 48 лет, уже в жизни много чего видели, понимают, и уже нет вот этого ребячества. Если дойдет дело до формирования уже именно мобилизационного резерва, то у нас уже будут просто мужики, которых уже трудно чем-то испугать, которые знают, что такое война и знают, что там делать. а дальше уже разберемся по ситуации.
Ну, смотрите, какая история. Но мы же тоже не в безвоздушном пространстве живем. Много знакомых журналистов, которые ездят в республики. Ну, они сказали, Пушилин там дал команду, мобилизовали всех мужчин, сантехников каких-то, людей, которые обслуживают там жилой комплекс. Сейчас, если что, прорвет трубу, некому ремонтировать. Ну, многие погибли уже, к сожалению. Они воевать-то не умеют.
Но дело в том, что вы же должны тоже понимать мобилизационный резерв республики и задачи, стоящие перед республиками. То есть, допустим, если им нужно брать Мариуполь, Авдеевскую промзону и все остальное, те территории, админ-территории Донецкой области бывшей, естественно, им противостоят уже конкретно сформированные, подготовленные силы ВСУ в большом количестве. И, естественно, там уже была общая мобилизация, потому что каким-то образом достичь перелома в ситуации и пойти в наступление – просто
вынужденная ситуация.
Это была вынужденная мера. И это можно сопоставить с тем, что если сейчас у нас, допустим, развернется война с НАТО, там, допустим, начнут там поляки, немцы, французы, вот именно уже активно перейдут наступление на Россию, то, естественно, и в России будет такая же мобилизация, потому что нам тоже нужно будет там 5 миллионов армию собрать. Потому что действующая, допустим, кадровая армия, мы не удержим всю мощь НАТО. То есть, да, это уже будет народная война. Так вот, в республиках это и есть народная война, но в миниатюре, в размерах этих республик.
Я понял. Хотелось бы, конечно, чтобы потери были у нас минимальные, и поменьше раненых и погибших. Володь, у меня к тебе вопрос. Вот социальный статус тех людей, которые воюют, положение семей, положение тех, у кого единственный кормилец, может быть, погиб. В старое время не призывали в армию из таких семей, где вот один мужчина. Сейчас ситуация у нас другая, немножко юридическая. С точки зрения юриспруденции, что нужно поменять в статусе участников вот этой спецоперации? Потому что не секрет, что те добровольцы из России, которые поехали воевать, были ранены, потом у них проблемы с лечением очень большие, допустим, возникали. Я просто один аспект проблемы затрагиваю. Я вас туда не посылал, да, вот замечательная фраза еще времен Афганистана, когда возвращались, имея права определенные там на жилье и так далее, на лечение. Вот эти вот бывшие военнослужащие приходили в свои, так сказать, к своей власти местной, региональной, и слышали вот эту фразу. А я вас туда не посылал, вы ничего здесь не получите.
Тут алгоритм важен, как человек попадает, значит, в корпуса народной милиции, либо в какие-то добровольческие формирования. Если он через военкомат поступает, либо по прямой линии связывается, допустим, с организаторами. Например, вот я знаю, что ассоциация подготовки спецназа там в Чечне, она действует через официальные телефоны, там, через контакты и так далее. Я думаю, что если человек подписывает контракт, идет в качестве добровольца туда, да, то есть подразделение, которое формируется.
В 14-15-м никаких контрактов?
Нет, я про сейчас говорю. Сейчас, по-моему, этот момент решен, потому что с юридической точки зрения, с точки зрения законодательства, если человек подписывает контракт с Министерством обороны, либо с, значит, на уровне ДНР, ЛНР, то у него есть те же все права, какие есть у резервиста, который пришел исполнить свой долг там, по защите Родины. А что касается 14-15 года, там все-таки спонтанно история была больше, да, то есть она была, я вот помню, с того момента, как в Славянске образовалось там формирование, потом это вся эта тема связана была с призывом того же самого Моторола, например, который там Спарта, да, вот он призывает, люди приезжают там, причем в огромных количествах, каким образом они добирались до линии фронта, там, до подразделения, это нужно 7 пядей во лбу было иметь тогда, да, чтобы там добраться,
да, туда, когда границы экипироваться, перекрыли, на самом деле,
например, да, экипироваться так нужно было каким-то образом, то есть сборная Саля какая-то, не у одного одни ботинки, у другого другие, там, у одного бронежилет там трофейный, у второго наш, там, да, допустим, каска у одного такая, у другого такая. То есть это была сборная сайта. Все-таки вопросы снабжения, логистики и юридического аспекта сейчас более-менее решаются, да, и с каждым днем все лучше и лучше будут эти вопросы решаться. Потому что я сейчас, ну, конечно, не буду здесь нов, Но я скажу четко, если экономическую ситуацию так же, как гибридная война, это же экономические санкции, пытались подорвать там, путем там, воздействия на банковский сектор, на тот же рубль, да, мы видим, что здесь мы каким-то образом справляемся с этой ситуацией. Значит, нефть продается все равно. Какими путями, там, это уже второй момент, это экономисты пусть рассказывают, да, там газ продается, деньги в стране есть. Поэтому, что касается вопросов там, компенсаций за ранения, значит, поощрений каких-то и так далее, экипировки, там, снабжения, логистики, то все это, конечно, есть для этого средства, чтобы это решалось в самом лучшем виде. Потому что без снабжения, логистики там, и вот этой службы доставки провианта и так далее, война сейчас не ведется. То есть пока нет у тебя боеприпаса, пока у тебя нет правильной экипировки, ты воевать не можешь. Ну и подготовка, конечно, поэтому сразу запускать людей туда без подготовки на полигонах на территории России вообще нельзя. Просто нельзя. Если готовить их, должны специалисты. Потому
что они просто погибнут.
Как это происходит в Чеченской Республике, кстати говоря, где формируются из добровольцев со всех уголков России формируются отряды, которые уже подготовлены из всех видов стрелкового оружия и так далее. Там тактики городского боя, вплоть до егерской подготовки, потому что там горы и так далее. Это же специальные полигоны там, со зданиями, там, с руинами, там, то есть моменты укрытий, там, все это преподается, ориентирование на местности. Но понятно, что в ускоренном режиме это не военное училище, но это все равно подспорье. Учебка, да, это все равно подспорье. Для того, чтобы человек не попал там, в переплет в первую же минуту, когда он оказался в бою.
По поводу 2014-2015 года ехали ополченцы, добровольцы. Просто это был поток людей, которые была просто мотивация вот бить фашистов и все. Добирались на своих машинах, на автобусах, то как. Просто был поток людей.
Патриотический порыв.
Да, то есть ни о каком там юридическом там, прикрытии, ничего такого даже никто не думал. Вот, и кто получил ранение там, или погиб, то есть, ну, погиб, ранен. То есть никто не занимался никакими компенсациями, ничего, потому что этого механизма не существовало от слова вообще. Сейчас это выглядит все иначе. Абсолютно согласен с Владимиром по поводу подготовки. Да, такой себе КМБ, можно сказать, курс молодого бойца однозначно нужно проводить, и это проводится.
Даже если... те, кто служил, причем нужно проводить.
Конечно.
Даже те, кто прошел службу в армии там, и был даже в подразделениях снайперов, там, я не знаю, все равно ему нужно все это вернуть.
Да дело в том, что кто еще как служил. От того, что ты человек служил, это вообще ни о чем не говорит.
Служить по-разному можно.
Да.
Можно быть писарем в штабе и автомат Калашникова видеть только на
плакате. Но все равно там прививается дисциплина, все это все равно есть.
Все равно это лучше, уже хотя бы у людей понимание устава есть. Даже вот были ситуации, там присылают мне там снайперов. Я на штаб говорю, у меня просто на штаб сам снайпер профессиональный, вот именно такой там входит в топ. Не буду называть кто, но, в общем, профессиональный снайпер. Вот я ему говорю, ну, надо посмотреть. Вот, проходит там денек, докладывает. Так, из всех есть 5 стрелков и 6 хреновых стрелков. Снайперов не выявлено. Вот до такого. То есть, а все пришли после снайперской школы, допустим. Я не говорю о том, что какая-то плохая подготовка или хорошая. Нет, просто речь идет о том, что человек, если он служил, не служил, то разница небольшая. Почему? Потому что нужно все равно учиться, то есть освежать или учиться с нуля, разницы практически нет. Но перед тем, как человек попадает в зону реальных боевых действий, он должен пройти полигон. Он должен пройти боевое слаживание, он должен пройти все вот сейчас.
В завершении разговора не могу не задать вопрос про Мариуполь. Ну, вроде как он уже освобожден. С другой стороны, огромное количество этих нациков, укронацистов, азовцев сидит в этом своем прекрасном заводе, хорошо укрепленном. Сколько они там будут сидеть, сколько мы будем все это зачищать. И что дальше? Куда дальше колесница истории поедет? Есть юг Украины. Вот как раз Владимир Новиков там держит руку на пульсе. Что дальше будет происходить после уже освобождения республики? Я надеюсь, что это все случится рано или поздно, это произойдет. Вот что необходимо делать дальше?
Вот, ну, я придерживаюсь мнения и очень поддерживаю Рамзана Ахматовича по поводу, что надо всю Украину забирать, всю Украину надо зачищать. Долго, быстро, но надо все брать под свой контроль. Вот просто выносить и сносить всю эту нацистскую нечисть и, собственно, бандеровскую власть киевскую нацистскую. Вот это моя точка зрения. А как будет происходить дело? То есть, ну, это у нас есть Верховный, он принимает решения. То есть, какие будут команды поступать войскам, так и будет. Вот. Но логично предположить, что, в принципе, раз мы уже ввязались в эту бойню, то мы должны просто выйти победителем, и все, вопрос там времени, но мы должны победить. Соответственно, у нас нет обратного пути, настолько вперед. Значит, нам нужно Николаев, Одесса, Запорожье, Днепропетровск, пошли-пошли. Попутно, естественно, наверное, Харьковом нужно заниматься. Вот, попутно решать вопросы с железнодорожными магистралями.
И с восстановлением.
С восстановлением. То есть только освободили территорию, сразу ставить туда власть нормальную, уже адекватную.
Менять всю администрацию полностью, да?
Да. То есть социалкой сразу заниматься, потому что происходит провал.
Потому что поменьше иллюзий, потому что иллюзии заканчиваются трагической гибелью. Вот активистов там перестреляли нескольких уже в Херсоне.
Ну,
да,
это бомжеровская
ужасно.
Тема будет продолжаться.
Она будет постоянно будет продолжаться, очень долго. Поэтому здесь не нужно играться в гуманизм, здесь надо действовать жестко и методично. Спецслужбы должны работать по выявлению бандеровского подполья, вот это все зачищаться, и я думаю, у нас все получится, вопрос времени.
Подполье, безусловно, будет работать, это курируется спецслужбами США и Канады, кстати говоря, потому что там очень серьезное бандеровское движение со времен исхода бандеровцев после 1958 года, поэтому всегда будет там подполье, поэтому те военно-гражданские администрации, которые сейчас формируются и будут формироваться, это должны быть прежде всего люди, которые с двойным опытом, не только с экономической какой-то подоплекой, но и военной. Должны быть люди все-таки приближенные к реалиям сегодняшнего дня и умеющие владеть сами оружием, и при этом понимающие, как выявлять вот это подполье, каким образом раскрывать ячейки, каким образом раскрывать схроны, где и куда ставить своих людей в качестве осведомителей и так далее. Здесь очень серьезная работа, и должны быть люди очень подготовленные в этих городах освобожденных.
Я согласен, нужны патриоты, но не просто с горящими глазами ребята, но профессионалы своего дела, потому что на одном патриотизме не выедешь. И, конечно, вся эта история, она не прекратится ни через месяц, ни через два. Она долгая, поэтому потребует усилий от всех. Но нужно стараться избегать такого страшного греха, как грех уныния, не впадать в уныние. Россия воевала. Воевала всегда, были длительные затяжные войны, но мы как-то из них, как правило, выходили победителями. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Владимир Новиков и Владимир Ернасян. В завершении разговора, как обычно, великий марш прощания славянки.